Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов.
Меня Александр Вялых.
И сегодня мы будем разговаривать о, наверное, не самом очевидном для сценаристов вопросе. Но периодически он возникает у каждого. Возникает идея, а не поместить ли мне для того, чтобы сделать эту сцену смешнее, интереснее, ярче, ну или просто для того, чтобы, как зарекал великий Блэк Снайдер, спасти котика, тебе как минимум нужен котик. В общем, тебе нужно животное в истории, тебе нужно животное в сцене, и ты легкой рукой его туда вписываешь, не понимая, что впоследствии кому-то, и, возможно, даже тебе, если повезет, придется это самое животное снимать. И что из этого выйдет? В общем, как писать животных в сценарии, и как снимать потом сценарии с животными. И для того, чтобы не быть, опять же, голосованными в этой истории, поскольку какая-то практика у нас есть, но я в основном снимал мертвых ворон. Саш, ты кого снимал?
Собак, голубей.
Неплохо. И все равно наш послужной список здесь, конечно, выглядит преимущественно жалким по сравнению с тем, что творилось в одном отдельно взятом сериале. В общем, Саш, представь, пожалуйста, нашего гостя.
Сегодня у нас в гостях Владимир Боровой. Он креативный продюсер и, не знаю, как по титрам в итоге получилось, но я уверен, что можно говорить открыто, и режиссер нового проекта на СТС, который называется «Цирк». Мы уже немножко, так сказать, до подкаста с Вовой обсуждали его приключения. Я понял, что просто как бы всем нужно это услышать, чтобы более аккуратно работать с животными и думать, прежде чем что-то пишешь.
Привет, привет, господа, привет.
Все наши впервые пришедшие к нам в гости подвергаются следующей экзекуции. Мы задаем 3 вопроса для новичка. Поэтому, когда, скажи, ты впервые написал сценарий?
В КВН, это середина нулевых, 2005, типа того.
Хорошо, 2005 год. Когда ты впервые получил деньги за свой сценарий?
Где-то 2010, наверное. Не, если мы не считаем корпоративные КВН...
Не считаем.
Не считаем корпоративные КВН. Наверное, где-то 2010, комедия ТВ, сериал «Между нами», такой скетч-ком это был. Да, скетч-ком.
Неплохо. 5 лет.
Ну, типа
по
того,
сути, между началом, наверное, и первыми
может,
деньгами.
Может, 2011.
Ну, или 6. В принципе, там, где 5, там и 6.
А третий вопрос. А когда реально деньги уже?
Нет. А третий вопрос самый сложный обычно для наших гостей. Представь, что ты пишешь сценарий, в котором появляешься ты сам. Как бы ты себя описал?
В ремарке входит...
Ну, что-то в черном.
Что-то в черном?
Входит Вова в кавычках. Что-то в черных кавычках. Неплохо.
Художнику по костюму чуть упростим задачу. В остальном, думайте, разбирайтесь, как снимать это все.
Хорошо. Ну, и просто расскажи про свой послужной список, чтобы наши слушатели понимали, с какого масштаба личностью мы имеем дело.
КВН, потом Comedy Club Production, потом вот мы с Сашкой работали в интересном продакшне «Гус-Гус Филмс». Там был сериал «Большая игра» для СТС. Дальше я поработал в Art Pictures Vision сценаристом и хедрайтером. Дальше я поучаствовал в конкурсе Киона и Базилевса. Надо было написать и снять самому сериал, точнее, пилот сериала. Если бы сериал, это совсем интересный конкурс. Но это была пандемия, и всем было нечего делать. И вот Кион, Базилевс организовали конкурс, типа, пишите, снимайте сами.
Не выходя из квартиры.
В целом у меня так и получилось, да, потому что я просто с другом Лешей Френклем мы написали пилотик, я позвонил всем своим актерам, оператору, друзьям, сказал, все равно ничего не делать, приезжайте, снимем конкурс, снимем пилот.
Видеоконкурс.
Да, снимем видеоконкурс, потом выиграем, потом я расплачусь. Так и получилось. Вот, и дальше это переросло в полнометражный фильм «Одна жизнь» на платформе «Кион», который вышел в январе. Вот, потом позвонил Дмитрий Александрович Топорчук и сказал, «Родина зовет, надо вот снимать «Сальто Мортале», так назывался этот проект изначально, который потом стал цирком. Вот коротко.
Теперь, подбираясь к непосредственно проекту, давай сначала коротко, просто попробуй перечислить всех животных, с которыми ты столкнулся за время съемок.
Не считая некоторых людей, да, это слоны, пони, лошади, лошади ездовые, лошади танцующие, зебры, морские львы в роли морских котиков, да, тоже история.
Это как буряты, которые играют всех.
Какой кошмар.
Да, да, да. зебры, разные виды, обезьяны, медведь, тигры, львы, наверное, по ходу еще что-то будет вспоминаться. А крокодил, конечно, как дружочка забыли-то. Что-то будет вспоминаться. Вот, хорошо. Основа такая. Попугаи.
Одних только видов обезьян, мне кажется, там можно уже набрать. Давай просто перечислим. И мне интересно, шимпанзе у вас были?
Была одна, на пару смен.
Орангутан?
Нет.
Гориллы точно не было?
Нет, нет.
Но капуцинчики были?
Нет, макака.
Макака, да.
Причем две разные макаки. И в чем удобство? Если ты снимаешь... Мы уже в разных городах снимали, в Москве и в Самаре. Если ты в Москве и в Самаре снимаешь разных славян, то ты не можешь выдать это за одного человека. А разных обезьян одной и той же марки, назовем это так, ты можешь. Это, главное, костюмчик, чтобы совпадал, а так это очень удобно.
То есть ты хочешь сказать, что для рядового зрителя все обезьяны на одно лицо?
Нет, не все. Но одной...
Но некоторые.
Слушай, в Букиных было три барона, из них, по-моему, две самки, если я не ошибаюсь.
Раз уж мы предаемся воспоминаниям...
Верблюда вспомнил. Забавно. Я буду вот так периодически вбрасывать верблюда.
Даже с детьми тоже точно такая же история. Самая легендарная штука, которую я знаю, это про то, как в «Западном крыле» в сериале, где один из персонажей должен был принимать двух новорожденных младенцев-близнецов, есть очень строгие ограничения, как снимать младенцев в США. Прям строгие-строгие. Типа, не поскольку там софиты на них светят, там не дольше там, типа, 30 минут можно им находиться. И поэтому у них, поскольку была длинная смена и там сложный выпускночный кадр, у них было заряжено 48 пар близнецов. Он брал одних, они снимали кадр, он отдавал, брал следующих на новый дубль.
То есть с людьми это тоже работает, но до определенного
возраста. На начальных этапах.
Слушай, Вов, расскажи, пожалуйста,
как...
Просто это раннер на весь.
Это отлично, мне очень нравится. Ну как можно решиться на такую историю? То есть мы же все, на самом деле, будучи сценаристами, доходим до определенного этапа, когда наши сценарии начинают время от времени с хоть какой-то периодичностью сниматься, вдруг получаем обратную связь. Ребят, не надо, пожалуйста, не вписывайте сюда собаку, не вписывайте сюда кошку. Это сразу удорожание. То есть, когда мы начинаем считать сценарий, первое, на что обращают внимание вторые режиссеры, которые, собственно, занимаются этим планированием, машина плюс столько-то ко времени съемки сцены. Животное – это как 2-3 машины добавляет к увеличению длительности съемки. Но здесь, где в проекте в принципе как будто бы предполагается чуть ли не в каждой сцене участие какого-то нового существа, на это надо решиться.
В связи с этим, пользуясь случаем, я хотел бы передать привет редактору Евролиги КВН, в которой я играл, Леониду Куприду, автору сценария этого сериала. Потому что я в этот проект влился ровно год назад, где-то с апреля. Мне просто дали пачку 17 серий. Вот, дерзайте, удачи. А Леонид с своими соавторами, с товарищами, с коллегами, вот они несколько лет назад писали этот сценарий. Он пытался запускаться каналом СТС несколько раз, и вот на третий, насколько я помню, раз с нашей командой вот он запустился. Поэтому я не вписывал этого ничего. Я потом переписывал, упрощал, менял под конкретную цирковую труппу, что есть у нас в наличии, и под конкретные умения животных, которые они могут делать. Причем это, как правило, на площадке происходило уже, когда просто ты понимаешь, написано вот это. Вот это оно не делает. Ага. Так, а что умеет? Умеет вот это. Интересно. Вот это нам абсолютно не подходит, но сейчас мы что-то придумаем.
Самое диаметрально противоположное. То есть медведь должен ездить на велосипеде, а он вместо этого, не знаю, на велосипеде ездить не умеет, но делает потрясающий плов.
Медведь должен был ехать на мотоцикле.
Я был близок.
Да, то есть там у нас же выйдет это, да, после эфира, потому что мы сейчас будем спойлерить немножко. Вот в 12-й серии там медведь должен был ездить на мотоцикле. В начале серии дрессировщик репетирует с медведем то, как он ездит на мотоцикле. Медведь не может ездить на мотоцикле. Вот. Когда мы это начали это снимать, приехал дрессировщик с медведем и договорились, что за час до смены он потренируется, посмотрит, что...
За час научится ездить на мотоцикле?
Мы в Самаре, они едут из Москвы. Невозможно... График производства и мощности производства не позволяют сделать так, чтобы все натренировали. тренировались, наделались. Вот, поэтому импровизируем. Они приехали вовремя. Вот час у них была тренировка перед сменой. Этот час он пытался, дрессировщик, посадить медведя на мотоцикл. Вот, у него не получалось. Вот, я сидел этот час, смотрел за тем, что он делает, и сказал, теперь мы будем вот это, собственно, и снимать. Из этого такой скетчик сделаем, как весело он пытается усадить.
Блин, это
он
прикольно.
Сначала он сажает его за руль, а медведь перелезает в люльку. Вот. Он стоит, не понимает, что делать. Потом, значит, снова это делает, снова не получается. Он потом находит решетку, вставляет ее между мотоциклом и люлькой. Медведь наконец-то сидит, дрессировщик наконец радуется. Но я думаю, ну вот, минимальная драматургия есть в целом.
Прекрасный скетч в целом.
Да, сделали, еще. Вот, и сняли такой клипчик в начало серии, и ок.
Вот, ну это гениально.
Да. А слушай, то есть, ведь по сюжету, наверное, это же делал не тот дрессировщик, который приехал с медведем, а какой-то игровой, который актер.
Ну да, ну естественно, это снимается с... Настоящий дрессировщик и выполняет роль дублера, надевает костюм, дальше снимаются оценки актера в этом же костюме.
Чудо монтажа.
Ну да.
А вы, кстати, знаете, коллеги, почему медведь считается самым опасным животным для дрессировки в цирке? Вова, мне кажется, должен знать, если пообщался.
На удивление, это оказалось одним из самых легких животных для съемок. Потому что вообще мы, когда начинали снимать, мы с исполнительным продюсером Людмилой договорились, что мы во главу угла ставим безопасность всех вообще, потому что ну, не только из гуманных соображений, но и в том числе с точки зрения проекта, потому что если у нас произойдет в середине, там, в начале съемочного процесса что-нибудь, то потом у нас просто начнут разбегаться люди. У нас агенты актера будут звонить и четко проговаривать, а это мы делаем, а это мы не делаем. У нас группа начнет переживать, бояться. Поэтому лучше мы что-то будем снимать дольше, менее технологично, нежели у нас будут какие-то проблемы. Поэтому вначале мы медведя нашего дорогого, медведя Тома, он такой киномедведь, оказывается, много где снимается, вставили круговую клетку, натягивали хромак и все это снимали, потом кейли, потом вставляли. На третий месяц съемок уже у нас была сцена, где в первой серии медведь гонится за группой, и Виталий Евгеньевич Хаев говорит, да нормальный медведь, вживую пробежимся, выпускайте. То есть некая трансформация группы произошла в том числе в процессе съемок.
Все будем в форме.
Да, вот с ним действительно оказалось легче. Там уже все фоткались с ним, обнимались. Он абсолютно такой добродушный, классный.
И насколько я понимаю, это вообще, по крайней мере, по слухам, единственный киномедведь в стране.
По-моему, да. По-моему, да.
Потому что у нас в проекте он тоже снимался. Мы сначала обсуждали куклу сделать, ну, аниматроник. Поняли, что это не работает. Просто казалось, что медведей вообще нету. Потом нашли все-таки медведя. И я помню, что он, по-моему, тоже Том. Вот. Мы долго обсуждали, а где все остальные медведи, почему, куда они все уехали, возможно, с какими-то событиями, что произошло, непонятно. Но как бы действительно остался один, отрабатывает за всех.
Медвежья эмиграция?
Ну, киномедведь, да, он действительно, по-моему, один. Вот.
То есть, если мы допускаем, что есть фильм, где фигурирует живой медведь, например, какой-нибудь фильм с Нагиевым, где он изображает из себя Леонардо Ди Каприо, то это тоже Том?
Не, не обязательно. Ты можешь снимать животных, не киноживотных, просто меры безопасности соблюдая, и у тебя определенные ограничения. Это он делает, это и не делает, а это бог его знает. То есть у нас с труппой, с итальянской... Мы снимали основные вещи с животными, когда там была итальянская труппа Тони, а они реально итальянцы. Там один из слонов у них у Феллини снимался. Вот. Мы общались с ними на плохом английском, на котором мы и они прекрасно говорим. Вот. И у нас Давио это главный и дрессировщик, всегда вот выработался лозунг и девиз этого проекта «Let's try». Вот. Потому что Давио, «Can we do it?» «Let's try, Владимир». «I don't know, let's try». Вот. То есть там не киноживотные, там цирковые. Они заточены на то, чтобы делать то, что вот у них в программе. Это не всегда совпадает с тем, что нам нужно по сценарию на площадке. Поэтому «Let's try». Или давай что-то меняем.
Либо мы пытаемся, чтобы они поменяли свои привычные процессы, да, зверя. Либо мы пытаемся и меняем сценарий под то, что они делают каждый день.
Ну, казалось бы, два варианта. Но, да, на самом деле ты не можешь тыкать в зверя договором. Смотри, тут написано,
что сказано.
Поэтому что делает, то делает.
Конечно, не можешь. Он на всякую секундочку у Феллини снимался. Что ты можешь ему предъявить? Где иерархия?
Мне просто интересно плюс-минус пробежаться, вот что помнишь. А сколько они стоят примерно, животные? Потому что были вот эти все шутки, что кинохомячок может стоить дороже, чем какой-то человек из массовки и так далее.
Ну, это, во-первых, не совсем моя зона компетенции. Это
ну, может быть, что-то, опять же, я слышал, мне кажется, это примерно около... Ну, то есть я же не прошу сейчас договора показать.
Крокодил съел вот такой кусок нашего бюджета.
Слушайте, наверное, наш кейс, он в любом случае не очень релевантен для других проектов, потому что у нас одним из продюсеров является Эдгар Запашный. Соответственно, у нас...
Что-то договаривался?
Ну,
И что-то у него есть.
Часть животных была бесплатная.
Особенной договоренности. Он один из продюсеров этого проекта. Естественно, и с другими труппами цирковыми он отдельно договаривался. Вот. И всех этих условий я действительно не знаю. С некоторыми мы договаривались сами, которых нету, они нам там очень нужны. Соответственно, так как у нас Эдгар Запашный один из продюсеров, часть договоренности была через Большой Московский цирк, часть сами. То, что сами, это не отличается от съемок других животных. То есть есть люди, у которых там пауки, тараканы и кто угодно. В нашем случае там крокодил и питон. О, питон.
Еще и питон.
Соответственно, это да, это просто приезжает человек за то, за сколько с ним исполнительный продюсер договорился, вот, и привозит животное, животное выполняет то, что он ему говорит, и дальше увозит. Это разовые какие-то там деньги. Но какие я, ну, наверное, я просто сейчас буду выбрать, это не моя зона компетенции.
А были какие-то условия? Я там привезу вам крокодила, но, пожалуйста, смотрите, нам нужен отдельный райдер, условно говоря, для животных или что-то, какие-то условия. Мы приедем, но, пожалуйста, никаких кошек в это время на площадке, потому что...
Ну, тут скорее было то, что мы подстраивались под график животных, потому что ты как актером не можешь им назначить смену и сцену там, в то время, в которое тебе нужно там, по режиму и по вызовному. То есть ты не можешь сверстать так, как тебе удобно. Если там морские котики после 3 часов дня отдыхают и спят, значит, они отдыхают и спят. Ты их просто не заставишь ничего делать.
Ой, как Вагашкин.
Да, вот. Соответственно, и там, если у тигров во столько-то обед, лучше, если тигры в это время пообедают.
То есть у них текущего обеда не может быть.
Не может,
двигать его нельзя.
Да, и дальше, соответственно, вот ты заложил на эту сцену 1.5 часа, и тебе тигр не подарит 15 минут, как актеры иногда это делают. Его надо отпускать. Что снял, то снял. И, соответственно, ты выстраиваешь график не как обычно, и КПП делаешь не как обычно, исходя из объектов и актеров самых значимых, дорогих, либо их ограничений, а еще и из графика животных и графика цирка, которым тоже надо тренироваться, репетировать, выступать. И это еще одна переменная в этом сложном уравнении, когда ты планируешь такого рода съемки.
А какие ограничения? Вот те, которых ты узнал просто в процессе съемки и не был к этому готов?
Ко всем. То есть, ну, очень много сцен просто, которые простые на бумаге. Там, условно, есть сцена, где Тёма Бобцов, актер и квеновский, и Большого Московского цирка, невысокого такого роста, он должен был на пони в историческом костюме в духе «Игры престолов» выезжать, поднимать меч деревянный, кричать, как «Я десница короля». Короткая, смешная пародия на «Игру престолов». Казалось бы, вроде как. То есть, когда пишешь, ты не ждешь особо подвоха. Вот. 10-секундная смешная тычка. Снимать 1.5 часа, потому что Тему надо страховать. Как только неуправляемая это пони, а пони это не очень управляемая, то есть сложно, она не заделана и не затренирована за то, чтобы на ней сидеть и как-то руководить ее действиями и движениями. Для нее это внабье. Соответственно, это 2 дрессировщика, один стоит, второй зовет ее к себе. В это время сидит Тема. Риггеры страхуют Тему. Если пони, которому не очень надо идти ко второму дрессировщику, уходит за определенный радиус, риггеры тут же дергают Тему, потому что это соответствует технике безопасности. А безопасность у нас превыше всего. Через пару раз Тема потеет, устает, мы отдыхаем и думаем, что делать. И так это происходит.
Прости, для тех, кто не понимает, это я. Риггеры, расшифруй, пожалуйста, кто это?
Риггеры — это такие каскадеры, которые отвечают за тросы, страховки, лонжи, вот эти все подвесы.
То есть Тема через блоки на веревках немножечко висит все равно на этом?
Да, потому что если Тема упадет, его пони затопчет, что осложнит дальнейший производственный процесс.
Беспощадное смертоносное животное.
Вот. Или простейшая сцена, где герой пасет зебру на лужайке. Казалось бы. В моем представлении какой-то ставим прикол, привязываем зебру, рядом стоит герой. Если уж он не может за поводок ее держать, потому что Давио начал предупреждать «It's difficult».
Dangerous.
Это он так, а dangerous, да.
Да. Я не особо понимал, насколько. Соответственно, когда мы подошли к этой сцене, оказалось, что зебра не может стоять на приколе на лужайке, потому что она просто убежит, она легко вырвет прикол, убежит и убежит на проезжую часть Самары. Я шутил, что ну, у Самары появится
зебра,
теперь настоящая. Самая оригинальная зебра в городе появится в качестве пешеходного перехода. Соответственно, начинаю предлагать, давай привяжем к дереву. К дереву можно привязать? Оказывается, что нельзя привязать дерево, потому что зебра настолько мощная и агрессивная, что она может узду у себя вырвать и убежать без узды, опять же, превращаться в пешеходный переход.
И нижние челюсти.
Вот. Единственным вариантом оказывается, а это оказывается уже в процессе смены, что необходимо построить вольер на лужайке около цирка. Благо у наших коллег из цирка есть все для того, чтобы это строить. Ну и в процессе смены ты меняешь местами сцены для того, чтобы этот вольер построился, чтобы...
А человека вы смогли поместить внутрь человека, этого вольера?
Нет.
Или зебра агрессивная? Просто
нет,
зебра бегала
рядом
как
стояла.
Бы на приколе.
Но я рекомендую посмотреть, как она бегала.
Посмотрим.
Комбинированные съемки.
Тебе не очень интересно.
Нет, человек стоял около вольера. Это драматургически обоснованно. Он может пасти зебру, стоя за пределами вольера. Почему нет? Стоит и ее охраняет, чтобы там к ней никто...
Все, что ты сейчас описываешь, это решение кризисных ситуаций. При том, что действительно на бумаге они не выглядят кризисными. Более того, они подразумеваются как нечто настолько легко решаемое. И при этом я пытаюсь понять, а существует ли какая-то система, кроме самой очевидной, это каждый раз, когда ты хочешь писать сцену с животным, искать конкретного человека, который отвечает за это животное, и узнавать, а так возможно, сделает ли она то, что хочу я? Потому что на первый взгляд, конечно, не возникает вопросов проехаться на пони. Ну, казалось бы, у меня дочка на пони ездила в парке, как будто бы все достаточно очевидно. Тем не менее, нет, это совершенно разные вещи. Можем ли мы вычленить какую-то систему для сценаристов, которые вдруг решили взять на себя это бремя и вписать в свой сценарий животное, даже если им кажется, что оно совершенно легко предсказуемо, скорее всего, это не так. Что им следует сделать перед тем, как они его впишут? Ну, кроме того, чтобы 10 раз подумать, можно ли решить это другим способом. В случае вашего сериала понятно, что это как будто уникальная часть, которая, собственно, и продает концепцию. Да,
это то, что может быть только в этом сериале.
Только в этом сериале. А если не касаться вашего сериала, что делает сценарист, если вдруг он захотел вписать сцену с животным? Ты как человек, который через все практически прошел, что мог бы посоветовать?
Вообще, ну, я советую не проходить через это, во-первых. Во-вторых, наверное, тут важно о съемках, чего мы говорим. Если это съемка короткого клипа, и у тебя там одно животное, ты, естественно... Ну, это решается тренировками, практикой. Ты придумал это, приехал, договорился потренироваться, попробовал, у тебя это получилось. Ты желательно потренировался еще раз, потому что если у тебя что-то получилось там сейчас, не факт, что это получится на площадке в плане животных, потому что там, опять же, свет, к которому животные привыкают, и не очень понятно, как они поведут себя. В идеале тесты. в идеале тесты, как во всяких сложных съемках. Делаешь тесты, потом повторяешь на съемках. Но вот если это клип и это маленькое количество животных, это, наверное, легко решаемо. Ну, относительно легко. Если это полный метр с большой подготовкой там, в 3 месяца, с выработкой в 4 минуты, это тоже понятно, как решается. Тоже у тебя есть возможность все это потестировать. Уникальность проекта «Цирк» как раз в том, что это сделано в формате сериала и производственных мощностях сериала, когда подготовка занимает у тебя столько же, сколько занимает подготовка для сериала с людьми, только у тебя животные. И поэтому я не знаю, насколько это зритель оценит. Вот. В индустрии, наверное, люди посмотрят и скажут, ну, либо дураки, либо прикольно.
Возможно, они скажут, что то и другое.
Да, индустрия.
Ну, конечно, дураки, да, это прикольно. Я просто знаю одного автора, который регулярно появляется у нас на подкасте, но мы не будем говорить его широко известное имя и фамилию, он в свое время присылал мне почитать пилот, где главными действующими лицами были кошки. Ну, точнее, конечно же, нет, там были, была семья дрессировщиков, условных куклачевых, но там было очень-очень много кошек.
Дикобраз. Продолжай, пожалуйста.
Все правильно. Блин, это круто, дикобраз. И я понимаю, что, ну, это практически близко к невозможности снять.
А кошки что там делают?
Да практически все. Ну, то есть они как... Все то же самое примерно, что делают кошки в цирке Куклачева.
Угу.
Но поскольку это сериал, да, поскольку это подразумевалось все равно как игровой сериал, где просто в каждом кадре у тебя присутствует кошка, и не просто присутствует, а выполняет определенную задачу, это как будто бы превращается в неподъемный проект сразу.
Самое смешное, что я часто читаю, когда животные, то у животных должны давать оценки, как люди. То есть, там, сцена, собака там презрительно смотрит на тебя. Пробовал снимать оценки животных?
Да, у нас обезьяна обижалась. Вот. И она удивительно обиделась. Она, ну, то есть, мое представление, ну, я заставлю ее, попрошу дрессировщика отвернуться, да. Она почему-то начала одним ногтем пилить другой, и это выглядело, как девушка пилит пилочкой ногти. Мы вообще обалдели.
Скучающая на обезьяна, да, такая.
Да, ну. Такая кокетливо скучающая, такая пу-пу-пу. Сейчас, ну, брать, сейчас на меня обратят внимание. Вот, мы обалдели. То есть там бывают непредсказуемые вещи и в плюс, не только в плане сложности. То есть они иногда не делают то, чего мы от них не ожидаем, и мы такие, ух ты, потом будем рассказывать, что мы...
Надо как, брать,
да.
Надо брать.
Да, ну, в таких проектах просто ты изначально, наверное, когда ты это пишешь, должен понимать, как это снимать. Вот, в случае с сериалом «Цирк» это сопродюсер стоит Эдгар Дозапашко. Вот, в этом фишка.
Скажи, когда Эдгар увидел в сценарии, если такое было вообще, он увидел в сценарии, обезьяна обижается, он как-то откомментировал это, что, ребят...
Они не обижаются.
Они кидают за говном, это как бы вот вам такая оценка, либо что?
Должен был сказать, в нашем цирке обезьяны не знают, что такое обижаться, потому что...
Только благодарность. Чувство благодарности испытывают они бесконечные.
Да, я на всякий случай, кстати, хотел бы прокомментировать, что, возможно, люди будут писать, что про плохое обращение с животными. Мы максимально хорошо обращались с животными. Я, как минимум, не видел никакого плохого обращения с животными, никого из дрессировщиков. И мы много времени провели и в БМЦ Большом Московском цирке, и в Самарском цирке. Я видел максимальную любовь между дрессировщиками и животными. Это невероятно мило, как когда они там ласкали. Слоны огромные ласкаются с итальянским вот, Давио или... Дрессировщики БМЦ тоже мне объясняли, что им странно слышать о том, что люди думают, что с животными, там, с хищниками плохо обращаются, там, с тиграми, львами, потому что просто представьте себе, я засовываю голову в пасть льву, с которым я плохо обращаюсь. Насколько это хорошая идея? Просто включите логику. В общем, мы и сами максимально хорошо старались обращаться с животными и подстраиваться под них. И не видели, чтобы как минимум на наших глазах что-то плохое.
Всех актеров погладил своих четвероногих?
Ну, многие,
или ты так? С плейбека в рацию в основном общался с ними?
Да не, ну мы стараемся... Для них это тоже стресс. Много людей, и камеры, и световые приборы. Мы, наоборот, старались ограничивать свой контакт с ними для того, чтобы просто они дополнительно не стрессовали. старались тише разговаривать, максимально тихо, через гарнитурки. Ну, мы знаем все, как выглядит съемочная площадка. Мы старались, чтобы она у нас выглядела, как минимум, во время того, как мы снимаем животных, по-другому. Потому что мы все в этом заинтересованы и просто так гуманно. Поэтому, наоборот, мы старались поменьше контактировать, за исключением ситуации, когда нам нужно, там, по сценарию, актер, там, Валик у нас, дружит с обезьяной. Они прям у них дружеские чувства возникают. Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы реально человек подружился с обезьяной. То есть мы выделяли время, освобождали смену актеру для того, чтобы он день там или сколько-то часов там, как дрессировщик скажет, проводил с ней время, чтобы между ними реально случался коннект, химия, да.
Как между людьми? Очень круто. А было ли, прости, понятно, что это ирония, но был ли когда-то момент, когда ты подходил к своему актеру и говорил, не знаю, давай попробуем разобраться, какая у тебя сверхзадача в этой сцене, или там... Ну, не хай уже, конечно. Вот какая бэкстори у твоего героя.
Там куча особенностей, о которых ну ты просто даже не можешь гипотетически себе представить, что такое может у тебя быть. Это такие какие-то особенности. Например, когда мы снимали слона, и нам нужно, чтобы слон оказался в определенном месте. Во-первых, дрессировщик нам сказал, что чем ближе к цирку находится это место, тем слону будет комфортнее, потому что тут он привык к запахам уже, для него это меньший стресс. Как бы у нас, естественно, по сценарию слон должен быть где-то в городе. Вот. Транспортировать слона из цирка куда-то в город, во-первых, не очень простая задача. Во-вторых, оказывается, еще и слон будет стрессовать. Мы нашли место как максимально близкое к цирку, передекорировали объект под наши нужды, но внезапно оказалось, что там два слона было в труппе этого цирка. Внезапно оказалось, что слон один никуда не ходит. Поэтому только вдвоем.
Поэтому стресс,
и так,
конечно,
как бы у тебя достаточно большое пространство ты должен освободить для того, чтобы снимать где-то слона. Но оказалось, что ты должен найти еще пространство для второго слона, потому что они должны быть в поле зрения.
В райдере друг друга.
Да, да, по сути, да. И это невозможно как-то обсудить. Да, давай мы тебе ставку повыше, но без вот этих твоих закидонов.
Позвонить агенту слона.
А как о чем звонить? Вот он должен находиться в райдере. Радиус его взгляда. Собственно, вместе с ним и ходит. Блин, это, конечно, потрясающе. Но ты, Саш, я прислушался к тому, что ты сказал про оценки. Это ведь действительно довольно часто проявляется в историях, когда ты пишешь про животных, ты же прописываешь им определенное поведение, которое кажется легко достижимым, но это не так. Вот нам нужна была задача очень простая в первом сезоне МДЖ – скулящую собаку получить. Собаку, у которой плохо. Ну, то есть у нас собака, вдруг выяснялось, что она болела. Дети приручали бездомную собаку, шли с ней, и в какой-то момент собаке становилось плохо. Они такие, блин, ну с ней что-то не то, она как-то не так выглядит.
Ой, господи, звук подложите, и все, что вы думаете?
В итоге, конечно, в итоге так и было. Но когда мы это снимали, ну, то она отказывалась выглядеть плохо. Она отказывалась выглядеть... У нее все было хорошо, и мы потратили целый час на то, чтобы хотя бы хоть как-то ее убедить, постараться, чтобы... Ну, как будто ей, ну, хотя бы чуточку грустно или
так,
нехорошо.
Тут же, наверное, ничего не сделаешь. Ты просто ты не будешь намеренно делать собаке плохо. Ты должен заложить на съемку побольше и ждать фазу.
В какой-то момент было такое желание внутреннее.
Да, нам же всем уже плохо. Что ты там бегаешь, радуешься?
А ей хорошо. Особенно исполнительным. Плохие на глазах. Слушай, я помню, как мы просто тоже серия, ситком... История в том, что залетел как будто бы в комнату голубь и сел вот на форточке сидит. И жена главного героя боится этого голубя и просит его отогнать его. Он его шугает, голубь улетает. Все, конец серии. Там что-то они долго ходили, ходили, какой-то ситком вокруг этого. Все, значит, мы снимаем этот финал. Он что-то пугает голубя, голубь не улетает. Он тыкает его палкой, голубь сидит, он кидает тапок, голубь сидит, и просто он сидит, ничего невозможно с ним делать.
Так просом пшеном на насыпать полетит.
А я думал, наоборот, я же теперь знаю, кто такие риггеры. Привязывают голубя тросик. И нужно это не его выдергивать.
Опять же, на что пиротехники вам?
Пиротехники у нас не было, мы в павильоне снимали.
Ну, купили бы петарду, господи.
Не, ну это очень сложный, действительно, процесс. Ты никогда, ты не знаешь, с человеком, актером, ты еще можешь договориться, ты можешь его убедить, ты можешь понимать, что он чувствует в той или иной момент, и когда ему плохо. Но с животным, блин, это просто невозможно. Нам казалось, что мы вписали всего лишь там парой росчерков пера. Нам нужно было, чтобы режиссеру даже нужно было, чтобы ворон сидел за окном. Ворона сидела за окном, когда герои разговаривают. Потому что дальше... Она играет сюжетно.
Как образ там или просто?
Нет, она сюжетно играет. Потом наш герой берет дедушкину пневматическую винтовку, не дедушкину, а украденную в парке аттракционов, стреляет в эту ворону и убивает ее, она падает замертво. Но вот чтобы ему было во что стрелять, режиссер хотел, чтобы по кадру, пока не разговаривает внутри квартиры, за окном на ветке сидела ворона. Но проблема в том, что квартиру мы снимали в павильоне. И ветка за окном тоже находилась в павильоне. И ворон, которого нам привели и говорили, что с ним все хорошо, он классный, вообще отличный ворон, сколько надо, столько просидит. На второй час ему стало плохо. Ему стало дурно от света и отсутствия воздуха, которое там в павильоне происходит. И ты не можешь это никак предугадать. Ну просто у нас какой-то момент ворон упал на пол с ветки. Так несмотря на то, что он был прямо за лапой.
Надо было звук выстрела подложить, в принципе.
За окном.
Слушайте, ну под эту задачу, мне кажется, проще чучело сделать и подоживить чуть-чуть на графике фазы, когда он должен быть живым, вот, а дальше, ну...
Кстати, интересный вопрос. Пришлось что-то на графике дорабатывать? Вот как раз какие-то оценки, может быть, там, моргнуло глазом, повернулось, еще что-то. Ну, понятно, что пришлось, видимо, много затирать чего-то, всяких клеток, поводков.
Канатиков, да, и так далее.
То же самое, как с людьми. Там, если у тебя играет актер мертвого человека, у него все равно дергаются глаза, мы затираем вот эти вот дрожания глаз. То же самое у нас был медведь, который должен спать. Сложно заставить спать тогда, когда нам нужно. Мы просили его лежать, потом закрывали веки на графике. Чучело мы тоже использовали, когда у нас там по сценарию клетка с попугаем падает, соответственно, мы использовали и настоящего пугая для того, чтобы там его туда поместить, чтобы много слишком уж не рисовать. Потом у нас там падает уже с чучелом стандартно, как с дублерами. Вот дублеры животных – это чучело. У людей это каскадеры или кто там нужен для трюка. А у животных это, да, чучело.
Я все думаю про дикобраза. Ведь есть же история, что он в момент опасности может выстрелить своими иголками. Там же, наверное, все просто ходили с какими-то щитами или просто вы не задумывались об этом?
Слушайте, а я не разобрался. Есть поверье, что это миф.
Мне тоже так
казалось. У нас очень короткий кадр был с дикобразом. Он был просто в клетке. Мы его как в естественной среде поснимали для перебивок, для того, чтобы атмосферу раздобавить. То есть он не играл в сюжетную.
Как раз с оценки.
Ну, в целом, да, да. То есть там, да, мы отправляли со второго юнита оператора-постановщика, сиди полчаса, снимай дикобраза, жди какую-нибудь интересную фазу, как он на тебя там повернется, и что-нибудь милое сделать. Или там две ламы стоят в вольере, тоже набирай кадров, и там, как только набирается кадр, как-нибудь миловаться начинается, и ты такой, о, ну все.
Это же фактически документалист.
Ну, в целом, да.
Документалистика вы снимаете вот как... Ждете, пока реальность случится.
Ну да, да, да.
И потом ее используете. Блин, это тоже интересный навык.
Расскажи, как вы снимали крокодила?
Приехал человек с крокодилом.
Это его личный крокодил, это не цирковой крокодил.
Нет.
Просто есть владелец крокодила, владелец, который, видимо, крокодил. Его выращивает, не знаем для каких целей.
И у него же питон. Он вообще весело живет, я считаю.
В своей однокомнатной квартире.
Да.
В пустом доме, возможно, без соседей.
Ну, сцена в... Кстати, вот сейчас она скоро идет. Это сцена, как герой оказывается в постели с крокодилом, его девушка обманула. Он не пришел к ней на свидание, она потом обманула и...
Подложила ему свинью.
В отель, ну да. Приходит в отель, она ему... Я в душе, раздеваюсь, проходим, ложится под одеяло, потом что-то настораживается, сбрасывает одеяло, там крокодил под одеялом.
Ничего себе.
На этапе планирования мы, конечно, собирались снимать это монтажно. Но шел третий месяц съемки сериала «Цирк». И Ванька Злобин такой, нормально, лягу. Вот. И действительно, вживую там можно увидеть, что это не монтажно. Мы специально снимали ручной камерой, чтобы нам не сказали, что это вы на совмещение там сняли. Не отдавайте прям в ручной камеру, чтобы не втречить, понятно, чтобы в одном кадре максимально близко герой и крокодил. Ну, в общем, к третьему месяцу мы начали выпендриваться.
А крокодил, ну, то есть с ним надо было какую-то подготовительную работу, не знаю, сильно накормить, чтобы он там не дергался, или там, не знаю, охладить комнату, потому что он же хладнокровный, чтобы он не был активный. Какие-то были подготовки?
Но это вообще в зоне ответственности вот этого человека, который привозит крокодила и в неком нашем авантюризме. Вот. Вообще крокодилы, они едят редко. То есть, если крокодил поел... Да, редко. Если крокодил поел, он потом еще какое-то количество, много часов не ест, а может быть и дней, я не помню точно сколько. Но с крокодилом более-менее легко это было. Что-то он с ним, наверное, делал. У нас на площадке просто. Он сказал, все будет хорошо.
Да он не кусается.
Нормально.
Так он ходит с ним в обнимку вот так вот. То есть не было такого, что он там клетку выставил, открыл и убежал. Вот там...
И смотрит.
Подожди, у тебя возникают вопросы. Он ходит с ним в обнимку. Какого размера крокодил?
Ну, тащит его.
Ну, я понимаю, да. Ну, то есть это классический... Потому что до этого момента в моей голове существовал амазонский аллигатор, который там типа 2 метра ростом, и для него требуется фургон, чтобы его перевезти. Или какой-то...
Ну, такой, полтора.
Полтора. Не знаю. Ну, тоже ничего себе.
Ну, ему тяжело происходит. Было, вот. Но он просто вот так вот, да, притащил вот в обнимку.
Уложил в кровать.
Положил в кровать,
да. Накрыл одеялку. Господи, ну что же за милота?
Потом я на графике убрал грязюку.
А ты видел, в чем его возят? У него какая-то специальная машина, нет? Не знаешь?
Слушай, опять же говорю, третий месяц производства. Уже крокодил, ну крокодил, значит, появится крокодил. Мы же поставили задачу, чтобы крокодил появился. Значит, привезет какой-то человек, какого-то крокодила.
То есть ты в какой-то момент просто уже, ну как бы, был готов к тому, что... Оно будет происходить.
Ну, там, есть, да,
каким образом?
Как-то, я не знаю, как это происходит. Все аллегории, которые в голове, они плохие аллегории, не надо их говорить. В общем, первая смена, вторая смена, третья смена, у тебя происходит хаос, и все идет не так, как на привычных съемках, когда ты кино в своей голове уже снял, смонтировал, и дальше осталось его просто реализовать. Тут все происходит не так. Ты каждый день приходишь, и каждый день есть какая-то сцена или две, которую ты придумываешь, перепридумываешь на самой площадке или саму технологию перепридумываешь на площадке, добиваешься какого-то, может быть, упрощенного результата или чуть другого результата, но который драматургически тоже может быть. И ты после там, первой, второй, третьей смены, ты думаешь, господи, я в каком-то аду, как это может быть? А потом просто ты привыкаешь, ну да, я в каком-то аду, так вот теперь живем.
То есть тебе приходилось отказаться от этого ощущения, что ты готов, что ты все продумал, проконтролировал, да, и отдаться на волю, ну, процесса. Опираться на неопределенность.
Ну, типа, да, как ты привыкаешь, что здесь будет, как будет.
Что-то мы придумаем.
Все да, вместе. Что-то мы придумаем. Или, ну, а что? Или не будет вообще никакого сериала. То есть это вообще ну, фишка компромиссов. Когда ты там пишешь сценарий, у тебя в голове, конечно, один фильм. Потом ты начинаешь производство, ты понимаешь, что этот объект невозможно, вот какой-то такой объект будет, этих костюмов нет, будут какие-то такие, массовки у тебя не 100 человек, а 5, поэтому довольно крупные кадры у тебя, видимо, будут. Но и ты, потому что у тебя есть там бюджет, потому что у тебя есть определенные условия, обстоятельства, которых ты должен. Или у тебя не будет никакого сериала, и ты такой, блин, ну я же придумал другой там фильм. Ну хорошо, тогда он будет только в твоей голове.
Всегда очень понятная альтернатива.
То есть смысл такой же, да. То есть вот мы находимся уже в Самаре, уже 5 фур и 2 светобазы приехали из Москвы, они уже все здесь, 2 юнита, группа там 50-100 человек, цирк, со всеми все договорились, все уже есть, уже невозможно сказать, ну, ребят, если у вас кенгуру не может играть на дудочке, мы с вами тут все, давайте расходиться, не получается. То есть, ну, ты уже...
В моей голове?
Ты заложник уже отношений между собой, проектом, группой, каналом и...
Кенгуру.
И кенгуру, да.
Пройдя через все это, у тебя сложилось примерное понимание? И не задаю вопрос, вписался ли бы ты в это, зная заранее, через что тебе предстоит пройти. Но возникло ли у тебя понимание, что если та же самая сцена, которая написана с животным, обойдется без присутствия животного, насколько проще, то есть прям по времени, насколько, как вы говорите, да, типа животное в сцене увеличивает продолжительность съемки его там в 2, соответственно, бюджет, да,
или в полтора раза,
в непонятное количество. Да. Нет системы,
ты можешь увеличить ради животного время на эту сцену, а она не получится.
Угу.
Потому что, ну, не получилось.
Если резюмировать, то как только ты вписываешь животное в сцену, ты заходишь на территорию неконтролируемую, неопределенности. Дальше ты готов для себя принять ответственность, готов ли ты как автор рисковать процессом съемочным, который все равно так или иначе необходим для того, чтобы воплотить написанное на экране, ради вот именно то, что у тебя в голове возникла идея с животным, она воплотилась.
Ну, тут вопрос, какова твоя роль? Если с позиции автора, то если ты вписываешь животное, понимаешь, что непонятно, что произойдет. Может, на площадке все получится, классно. А может, будет не получаться, и непонятно, какое решение будет принято. У меня, так как я вырос изначально из авторов, я понимаю боль авторов, которые придумывают это. Я старался максимально снимать и руководить съемочным процессом и достигать того, чтобы произошло так, как написано, так, как придумано. Я понимаю, сколько людей, креативных продюсеров канала, авторов, соавторов думали над этой сцены, именно чтобы вот она вот так состоялась. Я с огромным уважением к труду отношусь, я старался это добиваться. Может на площадке оказаться человек с другим бэкграундом и другими ценностями, и он скажет, драматургически здесь это не надо. Просто берем и не тратим на это сразу время. Соответственно, если ты не сам это снимаешь или не шоуранишь, и тебя нет на площадке, чтобы объяснить, что это обязательно надо, а не просто твоя прихоть. Но, с другой стороны, это же опять не ответственность автора, это ответственность уже шоураннера. Он принял этот материал, он должен понимать, что с этим материалом дальше будет происходить. В этом суть шоураннера.
Слушай, а не появилось каких-то животных, которых ты поснимал и такой, ну, слушайте, вот с этими ребятами можно работать. С этим прям, я уверен, морские котики, условно говоря, делают все на раз-два просто.
Там, смотря где, понимаешь?
Собаки, вот, может быть. Но собаки же дрессированные, хорошо, нет?
Собаки хорошо, да. Но собаки, ты как бы... Странно, если ты выпускаешь фильм «Цирк», а у тебя там из интересных животных собаки. Есть там чуточка обмана как будто бы. У них свои просто особенности. Чтобы снять сцену с морскими котиками, вот по сценарию морские котики. Вот. И все очень хотели, и канал очень хотел, и все очень хотели там... Симпатичная сцена. Герой приглашает девушку на свидание, а ему помогают морские котики. Да. Мы нашли, единственное, мы как продакшн нашли возможность снять в наше время, в наши условия, в нашу занятость уже эту сцену после основного съемочного процесса в Перми. Потому что морские львы, с которыми не коты, а львы, с которыми мы договорились, в это время находились в Перми. Дальше они могли уехать куда-то еще дальше. У нас актеры могли там графики расплатить. Вот. В итоге октябрь месяц мы с оператором и исполнительным продюсером и нашими новыми пермскими друзьями в снегу в пермском цирке снимаем вот этих морских львов, которые орут невероятно. Орут невероятно громко. Они хищники, они агрессивные. Мы там 4 часа снимаем эту прекрасную сцену, потому что все понимаем, что это трейлерные кадры. Это то, вот, что будет продает потом сериал. Продавать да, этот
ну, да,
сериал.
Серебросущий
сам. Поэтому надо. Вот. И я понимаю, что вот это там сложно, это проще. Это может быть так, может быть с этими животными, может быть так, может быть не так. Это в Москве ок. Не в Москве сложно, а это наоборот, в Москве вообще нет, и нужно будет куда-то за этим ехать. То есть, да, вот таких знаний появилось.
Появилось какое-то, что вот, условно говоря, сейчас гипотетически говорят, второй сезон заказываем, все снимаем, все сильно гипотетически. Ты видишь сценарий и говоришь, ребята, никаких слонов в этом сезоне, просто итальянцев, я не знаю кого-то.
Ну, мы сейчас обсуждаем второй сезон, и пришли к тому, что было бы правильно, если бы я участвовал в создании сценария второго сезона, используя эти знания, полученные в первом. Угу. Чтобы изначально писать более-менее то, что... Ну, понятно, не на 100%, потому что ты не угадаешь, но производственно ближе, да.
К реальности.
Ближе к реальности.
А это уже принято решение, что второму сезону быть? Или вы пока еще находитесь в стадии
Это, опять
приговора?
Же, наверное, не совсем моя зона ответственности.
Но ты можешь сказать свои ощущения?
Мои ощущения прекрасные. Перед тем, как вы зафиналите, обязательно хотел бы, коль сколько мы обсуждаем сериал «Цирк», передать привет, поблагодарить группу нашего сериала, потому что это реально были тяжелые съемки, и физически, психологически, и если бы ребята, мальчики, девочки все наши, и актеры, и группа, если бы сломались, этого всего бы не произошло. Это все произошло, потому что вы все, ребята, крутые, привет вам большой.
Круто.
Чудесно. Перед тем, как я буду говорить финальные слова, я вернусь к вопросу, который я задал в самом начале. У вас было время подумать. Так почему же медведь считается самым опасным животным в цирке для дрессировки? Не знаете?
Нет. Ну, я знаю случаи, когда они загрызали дрессировщика.
Да, очень часто. На самом деле, для меня это тоже было удивительным фактом, оказывается, из-за хвоста. Точнее, из-за его отсутствия. Потому что очень часто большинство хищных животных, таких как тигры, львы, возможно, где-то волков тренируют, хотя ходят слухи в пабликах, что волк в цирке не работает. Вот. Так вот, у медведя хвоста нет. И понять, что он злится, очень и очень тяжело. Когда злится лев, ты по хвосту это понимаешь очень быстро. Раздражение. А у медведя такого нет, поэтому он считается очень опасным. Вот видите, подкаст «Авторская комната» — еще образовательный подкаст. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-площадках страны, да и мира, если захотите. Ставьте свои оценки, пишите комментарии и делитесь этим выпуском в соцсетях. Для нас это важно и приятно. Спасибо большое, Саш, что ты был с нами. Спасибо большое мне за то, что я полулежал в этом выпуске. Мне нравится эта схема, и, возможно, я буду использовать ее в будущем. Вот, спасибо тебе большое, что пришел. Отдельно наши благодарности тем людям, которые работали над выпуском, продюсеру Алине Денисовой, исполнителю-продюсеру Севу Карпушкину, редактору Алисе Перфильевой и небезменному нашему звукорежиссеру Сереже Христолюбову. А самое главное, возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском «Авторской комнаты». А пока...
Пока. Each time I kiss her, believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face. I don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her, believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face. I don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her, believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face.